У нас первый вопрос заключается в следующем. Какое логическое соотношение между методом и мудростью?
Я первый раз, поэтому немного волнуюсь. Я думаю, что это четыре альтернативы. Анализ, что является и тем, и другим. Одновременно методом и мудростью является практика тантры. Ну, я так понимаю, не вся, но поскольку я в тантре не разбираюсь, слава богу, вот, пока. Вот, какая-то практика в тантре является и тем, и другим. Затем, что является методом, но не является мудростью? Это бодхичитта. Что является мудростью, но не является методом? Это мудрость, постигающая пустоту напрямую. И что не является ни тем, ни другим? Гвоздь, осьминог.
Вот. Можно вот поподробнее про тантру? Вы не знаете.
Это не ко мне.
А как же вы будете утверждать, что что-то там есть, что является и тем, и другим?
Ну вот практика ясного света, по-моему, ну что-то в тантре является...
Ясный свет — это метод или мудрость?
Нет.
Ну, нужно что-то, что является и тем, и другим назвать.
Наверное, практика Махамудры, так как она основана на спонтанной бодхичитте, должна быть, то она предполагает одновременное использование и метода, и мудрости.
То есть спонтанная бодхичитта — это абсолютная бодхичитта, да? Прямое постижение пустоты с бодхичиттой. Это имеется в виду?
Ну да, да.
То есть в данном случае это является и методом, и мудростью. Прямое постижение пустоты в данном случае чем вот является? То есть бодхичитта там есть или ее там нет?
Есть.
А как она там есть, если при прямом постижении пустоты ее там быть не может?
Она в неочевидном виде.
Ну, на самом деле у нас, в принципе, вопрос как бы вот на этом как раз тоже застрял, поэтому у нас нет правильного ответа для вас.
Да, но он принимается. Помните, Гишла нам объяснял, что на основе текста Джимьян Шипы, то есть когда Арья находится в медитативном равновесии на пустоте, то есть если речь идет о Арье Бодхисаттве, то есть ли у него бодхичитта или нет? Ну, ответ какой? Есть. А где она? Она в неочевидном виде.
Просто вопрос немножко сложнее. Не, например, вы, ну, ты говоришь, практика Махамудры, да, потому что она использует и то, и другое. Но ведь нам нужно не то, что использует и то, и другое, а то, что является и тем, и другим. В данном случае, если мы говорим об абсолютной бодхичитте, то абсолютная бодхичитта — это мудрость. Это не метод. Она побуждается относительно бодхичитты, но сама по себе абсолютная бодхичитта — это мудрость.
Еще раз вопрос. Да.
Ну, вопрос, то, что она сказала? Или, значит, какое логическое соотношение между методом и мудростью? Просто, ну да, то есть все упирается в абсолютную бодхичитту, потому что она, с одной стороны, включает и то, и другое, но в то же время, по сути, она является мудростью, побуждаемой мотивацией бодхичитты.
Сам процесс медитативного равновесия на пустоте, можно считать, что это мудрость.
Ну, да, вот непосредственно прямое постижение пустоты, но, конечно, вокруг этого прямого постижения присутствуют там и бодхичитта, и другие какие-то факторы.
Просто когда мы проводим сравнительный анализ, мы не учитываем вот то, что вокруг. Мы говорим, ну, очень четко определяем границы объектов. И в данном случае, ну, мой ответ, ну, лично мой, я не говорю, что он абсолютно правильный, что это противоречие, метод и мудрость.
Хорошо, а тогда у Будды есть бодхичитта?
Да.
А мудрость, познающая пустоту?
Да.
Они одновременно присутствуют?
Да.
Вот.
Но они не являются и тем, и другим. То есть нельзя сказать, что Будда – это и то, и другое. То есть нужно назвать один объект, который является и тем, и другим. Например, у меня есть и руки, и ноги, но рука и нога – это противоречие.
То есть у Будды в один и тот же момент, то есть бодхичитты нет, она не присутствует. То есть присутствует только мудрость.
Бодхичитты есть одновременно, у него еще много чего есть, но вот это вот все много чего, то есть мы сравниваем только два объекта, только метод и мудрость, и хотим найти то, что является и тем, и другим. То есть Будда — это не то, что является и тем, и другим. Будда — это живое существо. Ум Будды — это, ну, как будто ум, то есть это, так, опять же, там не то и другое. Мы можем сказать, что Будда есть еще и сострадание, и всеведение, и так далее. То есть, но мы сравниваем только два объекта, мы не рассматриваем контекст в данном случае.
Да, противоречие, да?
Противоречие.
Да, правильно.
Второй вопрос немножко сложный для меня. Я не буду говорить, что он простой, не знаю ответ. Но интересный. Вот Гишила там говорил в конце благословения, ну, как бы дал такую тему, вот я ее решила развить. Сначала хотелось бы прояснить, чтобы, ну, термины точно понимать. Вот термины в логике это есть. Единичная сущность и общая сущность, или единичное свойство, признак и общий признак. Вы знаете, что это такое? Вопрос про это просто.
Чуть-чуть.
Ну, хорошо, так вот кратко скажу просто, чтобы все знали. В общем, единичная сущность или единичный признак – это то, что отличает один объект от другого, то есть его уникальные характеристики, скажем так. А общий признак – это общее, это понятие. Ну, например, чашка, да, если мы говорим о чашке, то, например, общее есть общее понятие чашка, то есть то, что объединяет все чашки. И есть как бы индивидуальные характеристики, например, каждой конкретной чашки, ее вес, объем, фактура и так далее, цвет. Вот. Ну, такой вопрос. Что является объектной основой для обозначения чашки? Ее единичная сущность или ее общая сущность? Объектной основой. Или основой для обозначения, если такой термин больше. Понятно. В рамках, да, то есть мы говорим о просанке, если такой вопрос возникает. Ну, то есть пока еще такого вопроса не возникает, я думаю, просто. Дальше может возникнуть.
Еще раз вопрос задай.
Что является основой для обозначения чашка? Ее единичные признаки или понятие чашка, ее общий признак? Основа для обозначения – это что? То есть, когда мы говорим «чашка», мы говорим о чем? Не буду уточнять.
Ну, в каждой ситуации, вот я считаю, например, значит, если мы ведем речь о конкретной, допустим, подай мне вон ту синенькую чашечку мою, вот мы говорим единичный случай. Если вот мы организовали производство чашек, нас в компании, значит, тут уже объектная основа, как бы, ну, множество чашек, да, имею в виду, не конкретную, а множество чашек. То есть вот в каждом конкретном случае, наверное, нужно и понимать. Вот.
Ну, хорошо, давайте так. Мы возьмем конкретную чашку, стоящую на столе. Вот мы о ней говорим сейчас. Что является основой для обозначения?
Если мы говорим конкретно о чашке, которая стоит на столе, и мы знаем оба про нее, да, два человека, которые общаются между собой.
Мы ее видим, и мы говорим «чашка».
Да.
Вот то есть что мы обозначаем?
Единичный, вот как вы говорите.
Единичный, да? Тогда такой встречный вопрос возникает. Вот перед нами стоят две чашки. У них абсолютно разный цвет, форма, запах, вкус, все разное. То есть, ну, материал разный, вес разный. Но и то, и другое мы называем чашкой. На каком основании?
На основании общих характеристик, которые присутствуют, понимание слова «чашка». То есть это ёмкость.
Все-таки общее или частное? Или индивидуально?
Я думаю, что и то, и другое присутствует в конкретном случае. То есть зависит от ситуации, так скажем.
Вот ситуацию я описала. Мы говорим о конкретной чашке. О конкретных двух чашках, которые отличаются по своим индивидуальным характеристикам. Но и ту, и другую мы называем почему-то чашка.
Потому что общие характеристики присутствуют для всех чашек.
То есть,
но присутствуют отдельные
есть...
характеристики для каждой чашки отдельно. То есть нет совершенно... И мы не можем смотреть на одну и ту же даже вещь. Разные люди не могут смотреть одинаково. Вот. Но какие-то общие характеристики, которые позволяют назвать чашку, это такая, такой сосуд с ручкой, как бы, определенного объема. Может, там какие-то есть, видимо, есть какой-то диапазон. Но сложно определить границы этого диапазона.
Ну, вот... А то есть, если две чашки, например, вы обозначаете ту и другую чашку, вы говорите, что это уже общая характеристика, да?
Да. Но если мы можем выделить какие-то дополнительные характеристики, допустим, чашка с, там, с синего цвета.
Ну, тогда мы уже говорим об
уже
общей характеристике.
Уже конкретно единичные, да. А
тогда
когда
две уже...
чашки стоят, мы их называем чашка, то есть распространяются характеристики как бы вот на ряд чашек, две там или три.
То есть, когда мы просто говорим чашка... Да. О чашке, да? Мы называем ее общую характеристику. Как, когда мы говорим «синяя чашка», мы уже упоминаем ее индивидуальную
какие-то
характеристику.
Какие-то дополнительные характеристики, да.
Если мы дополнительные характеристики не уточняем, просто говорим «чашка», мы говорим об общем понятии, правильно?
Да.
Об общей характеристике.
Да, правильно.
Тогда такой вопрос. Вот общая характеристика, да, Гишлак говорил об этом, это то, что по-тибетски называется «шансел», да? То есть то, что не является этим объектом, то, что не является не чашкой. Да? То есть это, в принципе, феномен отрицания. Концепция.
Так.
То есть общее понятие – это концепция, другими словами. Концепция – это феномен отрицания. Тогда получается, что у феномена утверждения объект на основе – феномен отрицания. На каком основании мы их различаем тогда, эти феномены – утверждение и отрицание?
Но на каком основании мы вообще отличаем чашку от того, что ей не является? Ум отбрасывает все то, что не является чашкой. То есть чашка – это не то, не другое, не третье. И в конце концов, вот методом отбрасывания мы приходим к выводу, что это чашка.
Да-да. Вот и вопрос. Чем же отличается конкретная чашка от... То есть чем отличается конкретная чашка от общего понятия?
Есть единичные характеристики, наверное.
Правильно, правильно, да.
Должны быть три характеристики. Объект общеизвестен. Второе, это не противоречит относительной истине. И третье, это не противоречит абсолютной истине.
Это к чему?
Ну, на каком основании мы отличаем чашку от нечашки? Фактически на основании мирской достоверности.
Не чашку от чего-то другого, а, например, конкретную чашку от общего понятия чашка. То есть феномен утверждения от феномена отрицания. Если получается, что у нас основой для обозначения конкретного феномена утверждения чашки является феномен отрицания. На каком основании мы вообще утверждение и отрицание различаем? Не достоверность объектной основы, а о другом вопросе.
А можно такое уточнение? Может быть, оно поможет как бы, ну, всем разобраться, понять. Вот конкретный феномен чашка и общий феномен чашка, они друг с другом в каком логическом соотношении?
Противоречие. Ничего не является и конкретным, и общим. Потому что одно феномен утверждения, другое феномен отрицания. Вот я и спрашиваю, на каком основании мы их различаем, поскольку объектная основа вот такая, номинальная.
Давай тогда по этому, если не трудно, по схеме исследования прогоним, что одновременно является и тем, и другим, что не является ни тем, ни другим.
Противоречие же. Ничто не является и общим понятием, и конкретным объектом. А получается, что одно является основой обозначения для другого. Вот, вот интересно. Как же так?
Пустота – это феномен отрицания?
Да.
Взаимозависимая пустота. Шиванг. Это феномен утверждения?
Взаимозависимость – феномен утверждения. Взаимозависимость.
Шиванг – пустоты.
Шиванг – пустоты.
То есть у отрицания, существование отрицания – это феномен утверждения.
Ну, это же концепция будет. Значит, отрицание тоже будет, да?
Феномен отрицания существует?
Да, существует.
То есть его можно познавать с точки зрения его существования?
Да, но мы же концептуально его познаем. А все, что мы познаем концептуально, это феномен отрицания. То есть если мы говорим о шиванге пустоты, это феномен отрицания.
То есть шиванг – это феномен утверждения или феномен отрицания?
Шиванг пустоты – это феномен отрицания. Отрицание.
Это относительная истина?
Относительная. Пустота чашки тоже относительно истинна, но это, или отсутствие чашки тоже относительно истинна, но это феномен отрицания.
Взаимозависимое обозначение – это феномен отрицания или феномен утверждения?
Что такое взаимозависимое обозначение?
Что такое пустота пустоты?
Отрицание или утверждение? Отрицание.
То есть это обозначение?
Это концепция, да.
Это обозначение?
Да, да, обозначение.
Она существует как утверждение.
Почему?
Ну, потому что что такое феномены отрицания, что такое феномены утверждения? В чем разница? То есть каково определение феноменов отрицания и феноменов утверждения?
То, что познается через утверждение или то, что познается через отрицание. Но мы говорим, что концепции, они вообще познаются через отрицание, любые.
Это кто так говорит?
Гишла так говорил. То есть шансел – это же отрицание, правильно?
То есть
отбрасывание того, что не это, а вот любая концепция – это вот именно это.
Не, ну, смотри, здравый смысл какой? То есть обозначение – это утверждение или нет?
Ну, если обозначение назвать слово, то да. Если концепция, то нет.
То есть шиванг пустоты – это обозначение?
Если это концепция, то это отрицание. Если это слово, шиванг.
Нет, нет, ты сразу пытаешься там на свои исходные позиции. Ты просто как с точки зрения здравого смысла посмотри.
Я считаю, что отрицание.
Обозначение – это утверждение или нет? Пустота – это феномен отрицания. Но когда ее познаешь с точки зрения ее существования, как она существует? Она существует как обозначение, правильно?
Правильно.
А обозначение любое познается как утверждение.
Ну,
поэтому это феномен утверждения. Поэтому в твоем вопросе, то есть что является основой для чашки? То есть основой для чашки является существование феномена отрицания. Существование феномена отрицания можно познать с точки зрения феномена утверждения.
Что-то не поняла.
Хорошо.
Все, да? Следующий вопрос. Ну ладно.
Смотри, да, шиванг, если говорить шиванг, да, надо очень точно говорить. Если кто такой шиванг, не обязательно это не обязательно это как и в самом деле если шиванг.
Если что-то шиванг,
okay, it's not necessary. It should be, you know, affirmation.
То не обязательно это должно быть утверждение.
Yeah. For example, when you talk about emptiness, emptiness.
Например, когда вы говорите о пустоте пустоты.
Да. So, you know, on emptiness, you have to talk about kunda shiwang yongzhu.
Вот.
When you talk about the three nature of the emptiness.
Когда вы говорите о трех природах пустоты, вы говорите о кунтаге, шиванге и юнду.
This is the three nature of emptiness.
Это три природы пустоты.
Okay. So, kuntag is a, you know, thinking emptiness inherent existence emptiness. That is kuntag.
Кунтаг это когда вы пустоту считаете самосущей пустотой. Это кунтаг.
This inherent existence kuntag is a empty on the emptiness, which is dimensionalized, normally exists in emptiness.
Этот самосущий кунтак отсутствует в, в номинально существующем, существующей пустоте.
Пустота, everything nominal existence. This nominal existence пустота, it's a шиван.
Это номинально существующая пустота, это шиван.
But this is not affirmation.
Но это не утверждение.
This is not a conventional truth.
Это не относительная истина.
So thus we, strictly speaking, this is very good. Strictly speaking, if something is шиван, you can't say it is a conventional truth. If something is yondu, 100% is a ultimate truth.
Здесь, если говорить строго, то если что-то шиванг, то не обязательно это должно быть относительной истиной, но если что-то юндуб, на 100% это абсолютная истина.
So, generally speaking, we say шиванг, conventional truth, юндуб, ultimate truth. When you logically speak, then, you know, шиванг of the affirmation, which is not negation, emptiness, they are all conventional truth. So, шиванг of the emptiness is the ultimate truth.
И здесь, когда мы говорим в общем-то, мы говорим, что шиванг – это относительная истина, юндуб – это абсолютная истина. Но если говорить более точно, то когда речь идет о пустоте пустоты, в этом случае здесь шиванг не является относительной истиной, это абсолютная истина.
Then became a, emptiness became a conventional truth.
Здесь пустота становится относительной истиной.
That's good. Now another question. Now question from Lemsbir.
Уважаемые уфимцы, такой очень простой вопрос для вас. Скажите, пожалуйста, что является причины формного тела Будды, Рупакая. Что является причиной формного тела Будды, Рупакая?
Заслуги.
Заслуги. А это какая является какой причиной? Вот, насколько известно, существует обуславливающая и субстанциональная причина. То есть, если мы говорим о заслугах, то какая это причина?
Погоди. Либо отвечай. Я думаю, что субстанциональная на самом деле, но не уверена. Я думаю, что субстанциально, но я не уверена.
Ну, если это субстанциальная причина, то как бы вот можете подробнее объяснить, то есть как могут быть заслуги причины формного тела?
Я так думаю, что у такой вещи, как кармические отпечатки, есть некая энергетическая составляющая, и вот именно она становится причиной. То есть это некая сила, некая энергия.
Ваша точка зрения, что композитный фактор может приводить к образованию формы?
Составной фактор это, ну, вообще, это обозначение, которое накладывается на разнородные основы. В данном случае одной основой является действие, которое мы совершаем, да? А другой основой является какая-то энергия, которую мы туда закладываем. То есть это отпечаток, это не форма, не сознание. Заслуги это кармический отпечаток. Довольно сложный вопрос. Вообще очень сложный.
This one is a, you know, very interesting thing, you know. Course of the Buddha's Rupakaya, from sutra point of view, that you can't explain very detailed. You can just say roughly merit, but if you investigate how merit is a sufficient course of Buddha's Rupakaya, very difficult to explain. That's where, when it comes to four kaya explanation, how they come, then only from Tantra they can explain very detailed.
Здесь это очень интересный момент, и если говорить о причине тела формы Будды, Рупакая, с точки зрения сутры, вы не можете объяснить это подробно, вы говорите просто в общем это заслуги, но подробно вы не можете объяснить.
Заслуги can't be subject to the cause of the Rupakaya.
Can't be.
Can't be.
Но заслуги не могут быть субстанциональной причиной рупака.
Because заслуги say, you know, karmic imprint. Karmic is volitional formation. You know, this
потому что заслуги,
composition factor. This composition can't be cause of the substance.
Заслуги – это кармический отпечаток. Кармический отпечаток – это композитный фактор, но составной фактор не может быть причиной субстанции.
It will contradict with many logic,
это
if you
будет
say.
Противоречить
логике. So that's where, you know, when four kaya, when you explain the four kaya, the cause very detailed, then only from tantra, illusory body, then you can explain most subtle energy which acts as the basis of clear light. Then this is the subject of course of the Buddha's, you know, Rupakaya.
Поэтому здесь вы можете объяснить только с точки зрения тантры. В учении по тантре говорится о четырех телах Будды, и говорится, что субстанциональная причина формного тела Будды – это иллюзорное тело.
Illusory body come from our, you know, naturally abiding, you know, naturally abiding clear, the wind energy which acts as the basis of clear light.
А иллюзорное тело возникает из той наитончайшей энергии, которая естественным образом у нас есть, пребывает у нас, она становится основой, она является основой для наитончайшего ума.
So that transforms into illusory body. Then this illusory body transforms into, you know, this as a subject of course transforms into rupakaya.
Это то, что трансформируется в иллюзорное тело, а затем иллюзорное тело как субстанциональная причина трансформируется в рупакаю.
Only from tantra, sutra can't explain it.
То есть это можно объяснить только с помощью тантры, в сутре таких объяснений нет.
Да, давайте еще задам. Ну, уважаемые уфинцы, еще один несложный вопрос. Скажите, пожалуйста, является ли Джатсангапа Буддой? Лама Цинкапа.
Мы думаем, что да.
Ну, тогда следующий вопрос. Если это так, то обладал ли Лама Цинкапа всеведением? Обладал ли всеведением Лама Цинкапа?
Всеведением. Ну, вероятно, если
будет. Да.
Тогда попробуйте объяснить вот такую историю. То есть известная история, что когда к Ламе Цинкапе должны прийти его два первых ученика, то он увидел сон, в котором зеленая тара сказала ему о приходе этих учеников. И если он обладал всеведением, то зачем ему нужно было обращаться к такому сложному способу познания, как там видение снов?
А он не обращался?
Нет, ну он не обращался.
Она сама пришла.
Ну, сама пришла. Нет, все-таки вы можете объяснить факт, а почему не познал этот факт напрямую, что к нему идут два его лучших ученика? Зачем нужна была такая какая-то сложная процедура?
Ну, возможно, эта история для нас в такой форме описана, потому что Лама Цинкапа был Буддой, но все, что он делал, было для нас учением. Вот, да, то есть он показывал, каким образом нужно идти по пути, и, возможно, это просто, ну, один из примеров. В этом есть какое-то учение для нас.
То есть, какое именно? Ну, в общем-то, у меня
да,
такая
здесь просто, это же большая история целиком, если ее рассматривать. То есть, это часть большой истории, вот, как бы... Вот. И для того, чтобы не говорить, что вот на самом деле Лама Цинкапа Будда, он все это знал, а нам говорится, что вот был такой сон, вот. Были такие вот вопросы, ответы.
Ну, у меня тоже такая точка зрения, то есть я как бы предполагаю, что вот, как говорится, что когда Будда воплощается в человеческом теле, он ведет себя как обычный человек, и может быть действительно это было сделано для того, чтобы... его поведение, оно как бы походило на поведение обычного человека. Ну, спасибо за ваш ответ.
Я Я бы хотел задать такой вопрос. Вчера на вечерней лекции, когда мы слышали о практике Махамудры, говорилось о схеме достижения состояния Будды с помощью этой практики. Речь шла о том, что сначала практикующий развивает однонаправленное сосредоточение, и далее с помощью однонаправленного сосредоточения и с помощью ясного света он сводит свой ум к ясному свету и обретает постижение абсолютной природы ясного света. Далее утверждается в пребывании в абсолютной природе ясного света и таким образом достигает состояния Будды. Здесь возникает такой вопрос, то есть складывается впечатление, что для достижения состояния Будды не требуется изучать теорию пустоты и не требуется порождать бодхичитту. Если это не так, то, пожалуйста, скажите, для чего, то есть что именно в технике Махамудры не удастся осуществить без теоретического понимания пустоты и без бодхичитты?
Во-первых, предполагается, что для того, чтобы практиковать Махамудру, нужно иметь бодхичитту. Это первый ответ. А второй ответ. Для того, чтобы практиковать Махамудру, нужно три основы. Одна из основ называется концептуальное понимание пустоты. Поэтому Махамудру невозможно практиковать без бодхичитты и без концептуального познания пустоты.
А почему это невозможно? То есть что именно не получится, так скажем? Почему невозможно эта практика без бодхичитты?
Дело в том, что Махамудра – это тантрическая практика. Вот. А то есть дверь в Махаяну, то есть это бодхичитта. То есть для того, чтобы туда зайти, то есть нужно ключ. Этот ключ – это бодхичитта. То есть он не откроется.
А, допустим, мотивация более низкая, скажем, практикующий хинаяны хочет попытаться применить эту практику, хочет достичь состояния Будды. Что у него не получится этого сделать?
А для чего ему состояние Будды? Практикующему хинаяну достаточно личного освобождения.
Хорошо, тогда можно сказать, что с помощью этой практики можно освободиться от сансары.
Это есть. То есть практикам хинаяны им не нужно вообще достижение состояния Будды. То есть им нужно просто освободиться от сансары.
С помощью этой практики освободиться от сансары можно быстрее.
Быстрее?
Да. Не в течение трех кальп, а в течение одного мига.
Ну, для тех, кто породил бодхичитту, для них это как побочный эффект. То есть они быстро освобождаются.
Это понятно. Меня интересует просто с другой мотивацией. Возможна ли эта практика? Если нет, то что?
С другой мотивацией невозможно.
Почему?
Потому что...
Давайте рассмотрим просто технически. Значит, однонаправленное сосредоточение он сможет реализовать без мудрости постижения пустоты и бодхичитты? То есть это первый шаг. А сможет ли он первый шаг реализовать однонаправленное сосредоточение, шамадху?
Не-не-не.
Первая йога.
То есть практика тантры?
Нет, ну, понятно.
Махамудра – это тантра?
Ну, это терминологическое ограничение, да? Вот.
Нет, что, то давайте есть... тогда так. То есть что такое сутра, что такое тантра сначала? В чем разница? Разница в использовании наитончайшего ясного света, правильно? Как как особый метод, который ускоряет достижение.
На чем он основывается? То есть он на бодхичитте основывается, на мудрости постижения пустоты? На чем он?
Нет, бодхичитта – это врата в Махаяну.
Ну, без билета там обошел врата.
Без билета нельзя. Без ключей ворота не открываются.
Почему нельзя? Вот. Где вот, обо что он ударится, скажем так, головой, да, почему он не сможет пройти эти врата? Там же нет охранника.
Ну, давайте вспомним определение бодхичитты. Вот. То есть бодхичитта, что такое бодхичитта? Давайте вспомним. Пожалуйста. Прошу вас.
Не, ну вы вспоминаете, вы же хотите ответить на вопрос. Вам надо все вспомнить.
Мы хотим вместе ответить, поэтому надо вместе. То есть просто, ну, вам станет понятнее тогда. Нам-то понятно и так.
Ну, просто вопрос-то технический, да, вот на каком этапе, вот практика, она состоит там из нескольких йог, да, какую-то йогу можно реализовать, не имея бодхичитты. То есть шамадху можно реализовать, не имея бодхичитты. Мы можем однонаправленно сосредоточиться. Мы можем, можем мы увидеть ясный свет своего ума там в какой-то момент, там, выкрикнув «П». Так, можем. Даже вот неподготовленный может разглядеть. То есть человек развил шамадху, увидел ясный свет и зацепился. Все, и он стал Буддой в следующий момент. Такое возможно?
А зачем ему достижение Будды?
Нет, это уже другой вопрос.
Не, потому
вот
что
побаловаться решил.
Нет, просто так ничего не бывает. То есть что-то движет существом.
Ну, то есть тантра, новых ощущений захотел.
Вот. Тантра – это метод или способ быстрого достижения состояния Будды. То есть если человек захотел Будды, стать Буддой, то это просто так тоже не бывает.
Он захотел всеведения. Хочу все знать. Вот. Вот его мотивация. Ему сказали, Будда все знает. Хорошо. Ну как для чего? Хочу вот знать, какие там будут завтра курсы валют.
Чего? Для этого ясновидения достаточно.
Ну он не знал об этом, к сожалению.
То есть вы можете развить шамадху просто и изучать курсы валют. Вам достаточно этого.
Ну давайте, ладно, давайте, ну как бы не будем это слишком в сторону. Просто живое существо захотело быстро освободиться от сансары. Ему сказали, что вот эта остановка, да, вот на пути к состоянию Будды есть, но побочный эффект Будды еще станешь. Он сказал, ладно, и воспользовался этой практикой. Станет он Буддой или нет? Вот, и почему не станет? Вот вопрос в том, почему он не сможет достичь состояния Будды.
Потому что у него нет первой составляющей бодхичитты ради блага всех живых существ. Да достигнуя состояния Будды. То есть у него такого ума нет. Первичный ум, движимый двумя намерениями, у него нет такого ума.
Смотрите,
такого намерения нету.
У него есть, нет намерения такого. Но
если намерения нет, результат невозможен.
Вопрос тогда в другом. Да? Вот он может сосредоточиться на ясном свете своего ума, он на нем пребывает. А с точки зрения Махамудры, вот если ты пребываешь на ясном свете своего ума, ты достигаешь состояния Будды.
В практиках хинаяны есть такая практика сосредоточения на ясном свете?
Я не знаю.
Я тоже. Поэтому вопрос снимается.
Какой вопрос снимается?
Ну, ты говоришь, что вот, предположим, он сосредоточился на ясном свете. А кто он? Практик хинаяны?
Да, ну, не важно, кто.
Нет, почему не важно? Это важно. То есть, говорится так, что ясный свет обычные живые существа могут пережить только во время смерти. А наитончайший ясный свет, да? Правильно? Или нет? Да, нет?
Да, да.
Вот. То есть поэтому для обычных живых существ такая практика сосредоточения на ясном свете невозможна.
Почему она невозможна? Причина. Вот мне нужна просто причина, почему он не сможет.
See, this is the important thing to know.
Это важный момент.
Oh, да. See, people, you know, not Hinayana path. Nowadays, there's many people, you know, they are not a Hinayana, not Mayana.
В настоящее время есть много людей, которые не являются ни последователями Хинаяны, ни последователями Махаяны.
Okay. Ты русские тусовки.
Это русская тусовка.
Oh, one who became Buddha very easily.
Хотя достичь состояния Будды очень легко.
There's много русской тусовки, европейские, американские. No renunciation, no bodhicitta. Just want to become Buddha and enjoy.
Есть много таких тусовок, российские тусовки, американские тусовки, где люди без отречения, без бодхичитты хотят очень быстро стать Буддой просто ради удовольствия.
Удовольствия, да? Okay. Now these people, whether it's possible or not.
Вот теперь вопрос для этих людей, возможно это или нет.
Okay. Now first thing you should understand, as I told, gateway to, you know, Mahayana, Vajrayana Tantra is a, you know, Bodhicitta.
И здесь первое, что вы должны понять, это то, что врата в Махаяну, в Ваджраяну, в Тантру это Бодхичитта.
And another thing you should understand, when you practice the illusory body, no, practice the clear light, we totally practice in the illusory body together. Only illusory body impossible achieve realization.
И здесь вы должны понимать в отношении практики ясного света, если вы практикуете только ясный свет без иллюзорного тела, то вы не сможете достичь реализации.
So if you want to remain on clear light for all the time, without practice of illusory body, that is not possible.
А если вы хотите пребывать в состоянии ясного света все время, то без практики иллюзорного тела это невозможно.
Okay. So what Mahamudra says, if you remain like that, if you investigate, then they say only through illusory body or rainbow body achieve, then such thing is possible.
А в Махамудре говорится, что нужно пребывать в этом состоянии, но если вы это подробно исследуете, то увидите, что без иллюзорного тела или без радужного тела такое пребывание невозможно.
And illusory body, in order to achieve the illusory body, then method aspect, renunciation as a basis, without bodhicitta, you can't achieve the illusory body, impossible.
А для того, чтобы обрести, иллюзорное тело, это аспект метода, здесь
renunciation bodhicitta.
Вам необходимо отречение бодхичитта.
Okay, with a very high merit, then you achieve the illusory body.
С очень высокими заслугами вы обретаете иллюзорное тело.
Okay. Then illusory, when you practice tantra, you know, mahamudra, so anything, there should be union of illusory body or clear light, or rainbow or clear light. In Kalachakra tantra, they talk about the empty body and clear light. So it should be union.
Здесь, когда вы практикуете тантру, махамудру и так далее, здесь очень важно, чтобы вы практиковали союз иллюзорного тела и ясного света, радужного тела и ясного света. А в тантре Калачакра говорится о
empty body,
о пустом теле и ясном свете.
So they are all, you know, come based on bodhicitta, very high merit.
И все это возникает на такой основе, как бодхичитта, с очень высокими заслугами.
Okay. So even they have wishes to become Buddha, it's just empty wishes because no any foundation.
Поэтому если даже они хотят достичь состояния Будды, это просто пустые желания, у них нет никакой основы.
Even arhat, who have a direct cognition emptiness.
Даже архаты, у которых есть прямое постижение пустоты.
Okay. They can't achieve the realizations of clear light. Not possible.
Они не могут достичь реализации ясного света, это невозможно.
Because there's no union practice of illusory body and clear light.
Потому что у них нет практики единства иллюзорного тела и ясного света.
That's where you should understand. Tantra is a, you know, Vajrayana. Vajrayana means a union. It should be union of method and wisdom.
Поэтому вам нужно понимать, что практика тантры это ваджраяна, а ваджра означает единство метода и мудрости.
So missing one of method of wisdom, then you don't become union.
Если отсутствует что-то одно, метод или мудрость, то уже нет единства.
So if you say I am Mahamudra practice, a clear light practice, if there is no bodhicitta, there is no method aspect, this is not tantra, it's not union.
Поэтому,
it's just one aspect.
Если вы говорите, что я практик ясного света, практик Махамудры, но у вас нет бодхичитты или иллюзорного тела,
then it's not union.
Тогда это уже не союз.
Then it's not Vajrayana.
Тогда
it's
это
one aspect.
Это не практика Ваджраяна, это просто один аспект.
Okay. So that's where русский тусов, европейский тусов, understand, impossible.
Поэтому нужно понять, что и для русской тусовки, и для европейской тусовки это невозможно.
Okay. This is a wishful dream.
Это просто такой желанный сон.
Okay. До свидания.
У меня такой вопрос. По вчерашней лекции тоже. Что такое все проникающие страдания и зачем оно необходимо практикующему?
Страдание или сострадание?
Знание об этом. Зачем оно необходимо практикующему? Угу. И что это такое? Объясните, пожалуйста.
Что такое все проникающие страдания?
Да.
Все проникающие страдания — это 5 сканг под контролем омрачений. А зачем знать об этом, да? Второй вопрос.
Это только 5 сканг? Или это что-то еще?
А что еще есть у вас?
Тогда какая разница между обычным страданием и всепроникающим страданием?
Вы знаете, я тоже хотел вам такой вопрос задать. В каком... Ну, я просто озвучу, чтобы уж тогда мы вместе и ответим.
Да.
Какое логическое соотношение между страданием страдания и всепроникающим страданием? Был у меня такой вопрос. Вы знаете на него ответ? Значит, в чем разница, да, вы хотите понять или что? Уточните вопрос еще раз. Я просто уж тут свой еще задал.
Что-то определение мне интересно. Ну чего? Да, я бы хотела, чтобы мы вместе ответили на этот
чего?
Вопрос.
Определение чего?
Всепроникающего страдания.
Я сказал, вот всепроникающее страдание – это пять кан под контролем омрачений.
Ну, тогда в чем разница между обычным страданием и всепроникающим страданием?
Есть ли разница, вы спрашиваете?
Ну, или есть ли разница? Ну, разница есть. То есть мы это знаем, что есть разница.
Ну, я говорю, что есть разница, да. То есть в какой-то момент, когда вы не испытываете страдания, у вас всепроникающие страдания присутствуют.
Вика хочет спросить, какое соотношение между страданием страдания и страданием всепроникающей обусловленности?
Ну, правильно, да. Ну, да, да. Ну, вот я вот сформулировал вам вопрос свой.
Вот, теперь отвечаю.
Ну, я же его задал, потому что у меня вопрос был, а вы хотите, чтобы я на него и ответил. Но давайте, значит, предполагаем, что три альтернативы. Ну, давайте, вот, значит, что является и тем, и другим? Да, вот если я, например, порезал свой палец, я испытываю страдание. А в то же время ощущение мое вот этой боли, это одна из моих сканг. То есть сканг, которая под контролем омрачений, вот, сканха ощущений, она как раз тоже присутствует здесь. Это является и тем, и другим.
Страдательное ощущение является и тем, и другим.
Боль.
Ну, это есть. Ну, страдательное ощущение.
Вот это, то есть, в данном случае, вот это мое страдание является и всепроникающим страданием в связи с тем, что... А, значит, что не является, да, страданием страдания, но всепроникающим страданием является. Ну, например, удовольствие какое-то. Я там что-то вкусное, например, поел, получаю удовольствие в этот момент какое-то время. Это является всепроникающим страданием, потому что, опять-таки, есть ощущение удовольствия. Ну, или какая-то из моих сканг-формы, например, рука, нога там, да. Эта сканха-формы, она... под властью омрачений находится всепроникающее страдание. Вот примерно так вот я думаю. Три альтернативы. А вы как думаете?
В лекции говорилось, что всепроникающее страдание мы не можем почувствовать. Оно существует на тончайшем уровне, на котором мы не можем почувствовать. Вот. И на уровне ощущений мы его не можем познать. Вот.
Я не говорил, что мы познаем его на уровне ощущений. Мы познаем на уровне ощущений страдания. Вы же говорите, в каком логическом соотношении они находятся.
Ну, это не три альтернативы.
То есть ваша версия противоречия.
Так. Три альтернативы. Ну, согласна, Ваня.
Три альтернативы, да?
Да. А второй вопрос, вторая часть вопроса. Зачем оно необходимо практикующему? Знание о нем. Зачем необходимо практикующему знание о всепроникающем страдании?
Зачем необходимо, да?
Знание о всепроникающем страдании отличает буддийское учение от остальных учений. И говорится о том, что нужно избавиться от этого страдания. И дается метод избавления. Вот такой уникальный...
У меня другой ответ немного. Ну, тоже, да, близко. Всепроникающее страдание позволяет нам приблизиться к отречению. Вот. А практикующему необходимо отречение. Вот и без сознания всепроникающего страдания мы не можем достигнуть отречения.
Согласен.
Спасибо.
еще можешь прийти?
Давай, давай.
Ну и еще один вопрос. Скажите, как понимается нравственность в буддизме?
Как еще раз?
Как понимается нравственность в буддизме? Нравственность.
Можно еще раз повторить вопрос?
Что такое нравственность в буддийском понимании? Нравственность.
Вас какой вид нравственности интересует из трех?
Нравственность, скажем, 10. Ну, дайте просто определение.
Нравственность – это соблюдение каких-то, ну, правил. Каких-то правил. Есть нравственность личного освобождения, то есть обеты личного освобождения. Есть обеты помогать другим, то есть нравственность помощи другим.
Так, а еще?
Третье, не помню.
Ага, ну как? Давайте возьмем нравственность непричинения вреда.
А нравственность накопления заслуг еще есть. Вот. То есть это свод каких-то правил, если мы чего-то хотим достичь, мы соблюдаем некие правила. То есть это определенные как бы... Ну, причины для достижения определенных результатов, можно так сказать, грубо.
Ну, давайте я продолжу вопрос. То есть давайте конкретно остановимся на нравственности непричинения вреда и возьмем 10 негативных карм. То есть если мы возьмем 10 негативных карм, то мы найдем там некоторые запреты, которые касаются действий, которые не приносят непосредственно вреда.
Например?
Другим существам. Ну, скажем, возьмем как бы... Одно из деяний тела – сексуальная распущенность. Ну, где вот есть запрет на сексуальные акции с использованием любых других частей тела, кроме, скажем, там, влагалища и пениса. Вот с чем объясняются такие запреты?
Ну, смотрите, внутренне, как бы вообще, жестко говоря, все эти действия нужны для продолжения рода. Если ваше сознание, как бы, видит удовольствие, как бы, ну, цель, сексуального как бы удовлетворения не как продолжение рода, возможно, у вас будут какие-то проблемы с получением тела в следующем рождении. То есть у меня как бы такая вот связь. То есть, скорее всего, у вас... То есть вы захотите родиться, а там ребята, ну, по-другому, вы просто не сможете родиться. То есть вы... У меня тут только такие вот мысли в голову приходят. Ну, еще какой вред? Можете еще что-то спросить другое? Поэтому, то есть, ни один из этих обетов, он в себе все равно несет какой-то вред. Даже если и внешне никакого вреда не проявляется, то вы наносите вред самому себе, вы тоже живое существо. А омрачения еще возрастают, вот тоже подсказывают.
Ну, еще я хотел бы добавить... Где-то я читал о том, что, по-моему, в «Колесе острых кинжалов» о том, что плохие запахи, плохая экология является как бы следствием именно прелюбодеяний.
Ну, я не про прелюбодеяния спросил, как бы про другие виды как бы отклонений, которые рассматриваются в 10 негативных кармах. Ну, интересная версия, то есть интересно было бы, если бы вы еще, скажем, сосывались на какие-то источники, где вы это вычитали.
Это предположение. В источниках, по-моему, такого раньше не предполагалось особо.
Ну, я попробую сказать, что я думаю по этому поводу. Я, в принципе, как бы вот согласен с точки зрения, что, возможно, здесь подразумевается, что как бы это усиливает омрачение, то есть как привязанность к удовольствию. Что как бы смысл в том, чтобы минимизировать привязанность к приятным ощущениям. Но это моя точка зрения, не знаю, может быть, еще есть какие-то.
А чем это принципиально, скажем, отличается от привязанности к пище тогда?
А вот я этого не знаю, чем. Вот до конца этого не понимаю, поэтому я задал вопрос.
Ну вот единственная как бы версия, то, что будут проблемы с обретением нового тела в следующей жизни. И, ну и омрачение тоже возрастает.
Ну, спасибо за ответ.
Раз. Вопрос такой, в каком логическом соотношении находятся два человека, например, житель Уфы, например, я, и житель Новосибирска, например, вот Роман. В каком логическом соотношении? Или Ольга.
Это противоречие.
Тогда встречный вопрос, а в каком логическом соотношении находятся наши наша с тобой природа Будды.
Тоже противоречие. Ты будешь один Будда, я буду совсем другой Будда.
Но с другой стороны, говорится же о том, что природа Будды у всех одинаковая.
Природа, ну, может быть, как общий феномен, если рассмотреть. Но у тебя один потенциал стать Буддой, у меня другой потенциал. Гишала как-то даже рассказывал в лекции, что даже Будды, когда достигают буддовости, допустим, вот если монах был веселый, да, и получается, что Будда тоже такой веселый. Если какой-то Будда там серьезный, то как бы обладает собственными...
То есть получается, что природа Будды, они отличаются друг от друга, да, чем-то?
Если рассматривать с точки зрения природы, то природа Будды одного человека и природа Будды другого человека, она, между ними соотношение тождества, мне так кажется. Если рассматривать с точки зрения результата, одно живое существо, из него получится один Будда, из другого – другой. Тогда противоречие. Но я могу ошибаться, конечно.
По поводу тождества еще раз повторите, пожалуйста. Вот,
если рассматривать с точки зрения природы.
Тогда в таком случае, если это тождество, то что является одновременно и тем, и другим?
Природа Будды.
То есть получается, у меня и у тебя одинаковая природа Будды? Одна и та же.
Сама природа,
двоих,
да.
Одна на двоих.
Природа. Как общий феномен.
Понимаете, в чем дело? Если это общий феномен, то это один феномен. А если это частный, то это два. То есть один или два? Природа.
Смотрите, вот встречный вопрос. Каково логическое соотношение между одной березой и другой березой?
Противоречие.
Противоречие, если рассматривать вот как бы с одного аспекта, а если рассматривать с точки зрения бирюзовости? Древесной бирюзовости, да?
Смотрите.
То есть я хочу, как сказать, да, с точки зрения природы этой березы.
Вот когда вы говорили про одну березу и вторую березу, вы сравнивали два объекта. Одну березу и вторую березу. Когда вы говорите про бирюзовость, какие два объекта вы сравниваете?
Бирюзовость одной березы и, ну,
такого слова нет.
Бирюзовость другой березы. Ну,
а что такое бирюзовость?
Ну, древесность с точки зрения природы одной березы, как материал, сущность.
Это две бирюзовости или это одна бирюзовость?
Это две разные, но они...
Вы сами сказали, что две разные, значит, противоречие.
Нет. Если...
Лара, два одинаковых стакана, выпущенных на одном и том же заводе, которые ничем не отличаются внешне или как еще, какое между ними соотношение?
Противоречие.
Чем березовость отличается? Или состояние, или природа Будды?
Вот можно же, я так понимаю, но я могу ошибаться, можно рассматривать с разных аспектов. Если, например, сказать, что один стакан – это феномен, и другой стакан – это феномен, тогда соотношение тождества. То же самое я...
Нет, соотношение противоречий. Как бы вы их ни называли при этом.
С точки зрения...
Если двух человек зовут Вася, то, несмотря на то, что их двух зовут Вася, они все равно противоречат. И тот человек, и тот человек. И тот, например, студент, или у него есть дети, и другой тоже.
Я имею в виду с точки зрения сущности. Вот, ну, мне не получается это мне донести, видимо, вот, сущность.
Вот смотрите, вот может быть просто я вам напомню, ну, тождество это когда, например, одно и то же просто называется разными словами. Например, например, производное и непостоянное. Вот это тождество. А если мы говорим, например, про стакан, который выпущен на одно, два стакана, выпущенные внешне очень похожи, то это противоречие, потому что нет ничего такого, то, что является стаканом. И стаканом.
Стакановая стеклянность.
Вы, наверное, имеете в виду общий феномен. То есть он не является тем и другим.
Так и я про это и говорю.
Когда мы сравниваем два объекта, мы находимся в границах этих объектов. Когда мы начинаем переходить там, на понятия, на характеристики, мы уже уходим от этого объекта, начинаем рассматривать два других объекта. Если мы рассматриваем два объекта, мы рассматриваем только их. Либо
Если мы рассматриваем природу Будды одного человека и природу Будды другого человека, то нет ничего, что является природой Будды одного человека и природой Будды другого человека одновременно. Это противоречие. Несмотря на то, что их характеристики этой природы ничем не отличаются.
Так а в чем вопрос тогда?
А, еще, тут как бы, это ответ. Еще, просто если продолжать вот тему с стаканами, если вы возьмете, например, разобьете стакан, то стаканность, то, что вы называете стаканность, она не исчезнет, а вот стаканы исчезнут. Поэтому это разные феномены. То же самое с березовостью, то же самое с природой Будды и, в общем-то, и все. Противоречие. Но если не согласны, ваш аргумент тогда.
То есть Лариса говорила о том, что существует такой общий феномен, как природа Будды. Есть такой феномен?
Мы же рассматривали не общий феномен, а я же спросил конкретно мою природу Будды и конкретную природу Будды Ольги. А когда задал вопрос, я имел в виду вот именно конкретно вот эти феномены, а не общую природу Будды.
Ну, она, в принципе, правильный ответ дала. Она сказала, если конкретные феномены, то противоречие. А если общий феномен, то...
То не с чем сравнивать.
То есть у тебя есть природа Будды?
А, у меня есть природа Будды, но дело в том, что вот девушка говорила немножко по-другому. Она не говорила, как ты говоришь. Она говорила, что...
Не, она говорила, как я говорю. Просто ты не услышал.
Просто если мы говорим об общем понятии, у нас не с чем его сравнивать.
Силу заслуг, которые я стяжал трудами на этапах...